Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром.
С добрым утром, дорогие друзья! С добрым сентябрьским утром!
Над рекой туманы курятся, растут, кашатся вниз. По широкой нашей улице шагает гармонист. Моя родная страна осенним золотом. Достойный вид, может, парень в мою сторону случайно поглядит. Моя родная страна осенним золотом. Светло ходить, и работа лучше спорится, и радостнее жить. Моя родная страна, осенним золотом полна. Поля широкие, хлеба моя высокие.
Вы заметили, как в эти сентябрьские дни веселые толпы молодых людей заполняют вагоны пригородных электричек? Ребята едут в колхозы помогать копать картофель. Шум, смех, песни. И кое-кто из людей старшего поколения нет-нет, да и скажет.
Ох уж это молодежь. Мы не такими были.
Услышав это, московский сатирик Сергей Гошин задался целью изучить, а как же реагировали на молодежь пожилые люди в другие исторические эпохи. Его историко-юмористический трактат так и называется «Из жизни наших предков».
Несомненно, что во все времена младшие доставляли немало хлопот старшим. Наверное, еще незапамятными первобытными вечерами вокруг костра тоже велись долгие беседы о воспитании и раздавались сетования на современную молодежь.
Да, молодежь нынче пошла.
Начинал кто-нибудь, и беседа завязывалась.
Нет, вы посмотрите, какие они шкуры носят. На 2 сантиметра выше колен.
И не стыдятся в таком виде щеголять по лесу.
Ужас, ужас, как дикари. Кошмар.
В один голос говорили все.
А как они нас называют?
Вопрошал какой-нибудь папаша.
Как?
Предки, вот как.
Невероятно!
Округляла глаза вся компания.
Позор! И это в каменном веке!
Никакого уважения к старшим!
Да, да.
Обиженно продолжал почтенный отец.
Я недавно подслушал, как моя дочь говорила своим друзьям. Приходите, мол, завтра предков не будет, пещера свободна, попляшем.
В это время кто-нибудь оглядывался на играющего неподалеку мальчишку.
А ну прекрати безобразничать!
Раздавался сердитый окрик.
А че я такого делаю-то?
Прекрати дергать за хвост динозавра!
Вот, полюбуйтесь!
Вздыхали вокруг костра.
Не уважают старших, мучают животных!
Да, много-много хлопот доставляли дети уже и тогда. Встречаясь где-нибудь в девственном лесу, мужчины, наверное, вежливо осведомлялись друг у друга.
Как жизнь? Как дети? И почему это вы хромаете?
Да вот, сын уронил мне на ногу свой дневник.
Беда. Скорее бы уж бумагу изобретали.
Ой, скорее бы. Мука с этими каменными дневниками.
Ну, а как ваш учится?
Да так, знаете ли, средне. Недавно опять двойку принес. Не знал паршивец, что человек от обезьяны произошел. Понимаете? Ну, а ваш как?
Да мой вчера прибегает из школы радостный. Пап говорит, а у нас сегодня уроков не было. Это почему, спрашиваю? А учителя дикие звери слопали. Это, говорю, не причина, чтобы бездельничать. А ну, марш заниматься.
Правильно, правильно. Строгости, строгости, иначе с ними нельзя.
Да разве мы такими были в их возрасте?
Воздымал к небу руки отец.
Нет, не такими.
Мы были умными, послушными.
Мы ведь всегда хорошо учили.
Мы помогали родителям.
Мы...
И еще долго под сводами леса раздавались возгласы. Впрочем, все это было так давно. В наше время, конечно же, все по-другому. Новая песня. Ее написали Зиновий Билкин и Виталий Татаринов. «Заиграйте, музыканты». Исполняет ансамбль «Рапсодия». Международного кинофестиваля. Победителям вручены награды. Участники и гости фестиваля вернулись на свои киностудии. Московское радио регулярно информировало своих слушателей о событиях фестиваля. Тем не менее, в блокнотах и звуковых лентах радиожурналистов еще остались нереализованные записи, в том числе и такие, где нашлось место улыбки. Слово нашему корреспонденту Регине Дубовицкой.
Было очень трудно, просто невозможно отыскать в гостинице «Россия», в которой жили гости и участники фестиваля, хоть какой-нибудь более или менее тихий уголок, где можно было бы, не опасаясь посторонних шумов, сделать магнитофонную запись. И это понятно. В дни фестиваля в России жили представители более 100 кинематографических делегаций. А говорили здесь, честное слово, на всех языках. И хотя в гостинице работали многочисленные переводчики, сюда же были приглашены студенты, знающие языки, все равно без забавных курьезов не обходилось. Вот, например, одна запись, которую я сделала в пресс-центре кинофестиваля.
Бывают всякие курьезные случаи. Например, вчера забежал один иностранец, говорил он по-английски, и обратился он ко мне с этим вопросом. А поскольку я английский знаю не настолько, чтобы в совершенстве владеть, я все-таки студентка в ГИКа, а не иньяза, я поняла, что он хочет от меня.
Так.
То есть я поняла, что он хочет добраться куда-то. А вот куда, я этого понять не могла никак, потому что этого слова не знала, как переводится. Он мне объяснил раз, второй, третий, и уже не знал, что бы такое сделать ему. Тогда он догадался, выхватил из своего портфеля, который у него был, такой надувной резиновый круг, и стал изображать, как он с ним плавает. Тогда я поняла, что ему нужен бассейн, а вход в бассейн был возле нас рядышком, я ему объяснила.
Как вы, конечно, знаете, среди участников Московского кинофестиваля было немало известных зарубежных артистов. И я хочу предложить вашему вниманию интервью с итальянской киноактрисой Ингой де Дженти. На встречу с ней я пришла с переводчиком, и, как выяснилось, напрасно. Оказалось, что Инга де Дженти очень неплохо говорит по-русски. Она несколько лет жила у нас в стране и училась в балетной школе. На фестивале демонстрировался фильм с участием Инги де Дженти. Назывался эта лента?
«Белый клык», «Джек Лондон».
У вас главная роль в этом?
Да, женская главная роль, потому что главный герой это будет мальчик-ребенок и собака.
О, с четвероногим актером сниматься, наверное, было не так-то легко.
В нашем фильме самым великолепным и бравым, хорошим актером была собака.
Она все команды понимала?
А собака это не нужно было командовать, ей достаточно было говорить, и она делала то, что ей говорили. Да, вот я как раз и хотела рассказать замечательный случай о ее способностях. В одной сцене собака должна была делать вид, что она мертвая. И, значит, когда репетировали эту сцену, собака сделала вид, что она мертвая. В этот момент оператор режиссеру сказал, что для меня все прекрасно, только мне бы хотелось, чтобы собака умирала не на правой стороне, а на левой стороне. И только он промолвил, что собака должна умирать не на правой, на левой, а на левой, собака встала и перевернулась на левую сторону. Мы все остались с открытым ртом. Потому что до сих пор иногда даже взрослые точно не знают, где у них право, где у них лево. Как говорится, сено солома. И собака только услышала же лево и перевернулась.
Да, необыкновенный случай. Но у меня к вам еще один вопрос. Я знаю, что вы снялись уже в нескольких детских фильмах. Что вы вообще можете сказать о детском
фильме? Наталья, я на кесто фачендо соло иль чинема.
Инга де Дженти считает малышей самыми требовательными и самыми непосредственными зрителями. На Московском фестивале ей особенно запомнился конкурс детских рисунков на асфальте, который был проведен перед открытием фестиваля. И больше всего ей понравился, продолжает свой рассказ актриса, рисунок 4-летнего карапуза, который нарисовал огромное количество точек, и через каждую точку проходила черточка. Когда же его спросили, что ж такое он изобразил, малыш сказал, что каждая точка – это мальчик, который пришел на фестиваль. Вот поэтому он и старался рисовать точки очень маленькими, чтобы побольше детей поместилось в зале. Ну а когда же взрослые поинтересовались, что означают палочки, пересекающие точки, малыш обиженно ответил: «Никакие это не палочки, это просто все дети, которые пришли в кино, очень улыбаются». Приехала к нам в Москву японская киноактриса Барбара Брыльска. Взять у нее интервью оказалось не так-то просто. Журналисты в буквальном смысле этого слова не давали актрисе ни минуты покоя. И все же, после фильма «Ирония судьбы» вы у нас очень популярны. Интересно, как встречают вас москвичи? Узнают?
Конечно, узнают. Любят, это чувствую. И удобно жить просто. С улыбкой людей других.
А вы с детства мечтали стать актрисой?
Ничего подобного. И с меня сделали актрису. Я хотела рисовать. Училась в художественной школе. Моя директорка решила мне послать в театральную школу.
А вы не хотели?
Ужасно боялась. Ужасно боялась. Но экзамены очень тяжелые. Как видно, прошла все хорошо.
А когда вы уже стали актрисой, вы не жалели о том, что вы не художница?
Одно другому не мешает. Я рисую дочь.
А дочке сколько?
6,5 года.
Наверное, она тоже мечтает стать актрисой.
Знаете, она хочет, пока она хочет быть врачом. Не знаю, она очень боится укола. И она хотят делать уколы другим.
Чтоб ей не делали.
Да.
Героиня фильма «Ирония судьбы», которую играла Барбара Брыльска, спела, как вы помните, несколько песен.
Впрочем, это не совсем точно спела. Дело в том, что пела эти песни за Барбару Брыльску певица Алла Пугачева. И поскольку речь зашла об этом фильме, нам думается, что будет своевременно напомнить вам одну из них.
Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречи закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я, увы, больна не вами.
Разговора о современном кинематографе, нам хотелось бы уделить несколько минут любопытным фактам, связанным с историей кинематографа и звукозаписи. Об этом рассказывает журналист Глеб Скороходов.
Это объявление появилось в московских газетах в 1904 году. Чудо 20 века. На Тверской близкофейной Филиппова демонстрируется новейшее грандиозное изобретение – грамма-физиоскопа-фон, масса вкуса и изящества, зрелище вне всякой конкуренции. Публика видит на экране артистов и одновременно слышит их пение, причем все движения и звуки совершенно совпадают. Полная иллюзия жизни, спешите видеть и слышать. Звуковой фильм на заре кинематографа? Возможно ли такое? Репортерские свидетельства тех лет раскрывают загадку. Изобретение, столь широко рекламируемое в начале века, было одной из попыток объединить две технические новинки, потрясшие современников – кино и граммофон. Вы входили в зал кинотеатра «Чары» или, скажем, «Грезы любви» и с волнением ожидали обещанной в афише драмы в трех частях с пением под интригующим названием «Вот что наделали песни твои». Газ свет, и дама, только что продававшая билеты, подходила к столику, стоящему у экрана, и изящным движением накручивала ручку граммофона. Как только на экране появлялся герой, она опускала мембрану, и из рупора летели в зал слова знакомого романса. При очень горячем желании и пылком воображении можно было поверить, что эти хриплые звуки заезженной пластинки несутся из уст любимца публики. Правда, случалось, что полная иллюзия жизни, обещанная в рекламе, неожиданно нарушалась. Дама ненароком увлекалась происходящим на экране и забывала о своих обязанностях. Граммофон терял силу, его пружина выдыхалась, и зрители недоумевали. Скажите, отчего это вдруг тенор запел басом? Как это было, можно легко представить на примере старой музыкальной шутки.
Накрути граммофон.
кино развивалось довольно успешно. Ведь пластинка помогла великому немому запеть. Но даже и тогда, когда экран завоевали настоящие звуковые фильмы, связь кинематографа и пластинки не прервалась. Клавдия Шульженко – непосредственный участник первых шагов звуковых фильмов. Режиссер, снимавший кинокомедию «На отдыхе», это было в начале 1930-х годов, пригласил ее в свою картину. Но не сниматься, а только петь за героиню фильма, которая не умела этого делать. Шульженко пришла на студию «Ленкино». Ее поместили в звуконепроницаемую будку, где стоял микрофон, и предупредили. Только, пожалуйста, микрофон нельзя трогать, в него нельзя дышать, на него нельзя повышать голос. «А петь в него можно?» – спросила актриса. «Можно», – ответили ей, – «но только очень осторожно». «Почти целый день», – вспоминает Клавдия Ивановна, – «записывалась коротенькая двухминутная песня. Микрофон вел себя, как капризный ребенок. То он начинал гудеть, то хрипеть, то умолкал вовсе. Если на микрофон случайно попадало дыхание певицы, из него вылетало облако угольной пыли. Если исполнительница чуть усиливала звук, раздавался треск, и моментально перегорали предохранители. Но и в этих условиях работники кино ухитрялись делать звуковые фильмы. Это было давным-давно. И если когда-то пластинка помогала экрану, то теперь экран пришел на помощь пластинке. Немало песен из кинофильмов появилось и продолжает появляться на дисках. Одной из них, редкой записью, сделанной более 30 лет назад, мы закончим наш рассказ. Это песня композитора Юрия Милютина и поэта Евгения Долматовского из фильма «Сердца четырех» в исполнении Клавдии Шульженко.
Настало вокруг голубым и зеленым, в ручьях забурлила, запела вода. Вся жизнь потекла по весенним законам, теперь от любви не уйти никуда, не уйти никуда, никуда. Любовь от тебя никого не отпустит, над каждым окошком поют соловьи. Любовь никогда не бывает без грусти, а это приятней, чем грусть без любви. И встречи редки, и длинны ожидания, и взгляды тревожны, и сбивчивые. Хотелось бы мне отменить расставание, но без расставания ведь не было встреч. Ах, ведь не было встреч никогда. Любовь от тебя никого не отпустит, над каждым окошком поют соловьи. Любовь никогда не бывает без грусти, а это приятней, чем грусть без любви. Никогда не бывает без грусти, а это приятней, чем грусть без любви.
Осень,
Но пора отпусков еще в разгаре, поэтому нам легко понять романтически настроенного героя нового рассказа Льва Новоженова «К морю». Поезд тронулся.
Ну, поехали.
Весело сказал Иван Иванович.
Завтра к вечеру море увидим.
6 часов.
Уточнил сосед по купе.
Что может быть прекраснее моря?
Воскликнул Иван Иванович, которому очень хотелось поделиться своим радостным настроением.
Верите ли, так и жду весь год этого дня, когда можно будет опять к морю. По ночам оно мне снится. А на письменном столе у меня раковина лежит, так я ее к уху приложу и часами слушаю, как в ней море шумит.
Сосед по купе иронически усмехнулся.
Это все заблуждение одно. На самом деле обыкновенный звуковой эффект, создаваемый в раковине колебаниями воздуха.
Вы, я вижу, скептик,
сказал Иван Иванович и обиженно умолк. На следующий день Иван Иванович буквально прилип к оконному стеклу и все ждал, ждал. Оно появилось неожиданно и ослепило своей лазурью.
Смотрите! «Море!» –
закричал Иван Иванович, забыв про вчерашнюю сдержанность соседа.
«Море как море!» –
проговорил сосед. Но Иван Иванович не унимался.
«Пальмы! Пальмы!» –
как ребенок радовался он.
«Пальмы как пальмы! Что у них особенного?»
«Послушайте!» –
наконец не выдержал Иван Иванович.
«Если все это вам так безразлично, зачем же вы на юг едете? Оставались бы в Подмосковье!»
«Рад бы, но, к сожалению, не могу. Отпуск у меня закончился. Домой в Сочи надо. Ну, а уж в будущем году непременно опять поеду под Москву. На Клязьму. Лучше этого места на свете нет».
Театральная афиша. Сегодня мы представляем вам чехословацкого певца Иржи Корна. А рассказать о нем мы попросили журналиста Георгия Яковлева.
Визитной карточкой любого исполнителя эстрадных мелодий является песня. Так пусть же наше знакомство с чехословацким певцом Иржи Корном, прибывшим впервые на гастроли в Советский Союз, начнется с песни из его концертной программы «Пение под дождем». «Я готов отдать миллион за то, чтобы научиться петь и танцевать, как дождь», — поет Иржи Корн. «Вы только прислушайтесь и приглядитесь к нему, и получите истинное удовольствие. Дождь это делает здорово».
Так спивать няко дождь, а танчить няко он. Что я бы за то дал капитал миллион. Так смачи мне шрам, вам дождь пить не шрам. Сида яко сна, танчить с ним по зимсах. Ач мой сон промокли, на прыщи дорогли. Ач гидиш дете спа, уши вам до паса. А я кешенке, когда просит о то теж. Ач спивам, а танчи я тете.
Многим из вас, дорогие друзья, голос певца, наверное, знаком. Я напомню вам, что мы уже не раз видели его на экране телевизора. Высокий, худой, стройный блондин, выступающий почти всегда в шляпе. Такой он себе создал образ, и таким его знают. Об Ирже Корне говорят, что он танцующий певец и поющий танцор. Может быть, помните номер, в котором он с Геленой Вондрачковой мастерски отбивает чечетку? В настоящее время он, пожалуй, один из самых любимых эстрадных артистов Чехословакии. Иржи Пражанин. Петь начал в детском хоре. Во время учебы в гимназии играл на гитаре и пел в нескольких любительских группах. После окончания школы стал банковским работником, но любовь к музыке и песне взяла верх, и он становится эстрадным артистом. Играет на бас-гитаре, а также поет. Первый успех приходит к нему в 1971 году на международном фестивале популярной музыки «Интерталант» в Готвальдове. С тех пор многие песни в его исполнении становятся шлягерами, лучшими песнями года. Иржи Корн снялся также в главной роли в фильме сказки «Гонза, почти король». Он принимал участие в команде звезд, которая сопровождала спортсменов на трассе велогонки мира «Прага-Берлин-Варшава». За время почти десятилетнего творческого пути Иржи Корн собрал уже немалую коллекцию призов и наград с разных конкурсов и фестивалей. Сейчас он гастролирует в нашей стране. В течение сентября и половины октября Иржи Корн выступит перед слушателями многих городов Российской Федерации – Тулы, Орла, Курска, Воронежа, Волгограда. В его программе немало шуточных песен. Одна из них сейчас прозвучит. Она названа по имени девушки Клавдия. «С тех пор, как я тебя увидел, — поет Иржи Корн, — я испытываю чувство невесомости. Мне снится, что я парю в воздухе. Говорю я только о тебе, Клавдия. Что мне такое придумать, чтобы ты, Клавдия, обратила на меня внимание? Я готов на все, научиться танцевать, даже прыгнуть через забор. Но перепрыгнули, не знаю, туфли жмут». Итак, песня Павла Габки из Деника Рытержа «Клавдия» в исполнении Иржи Корна.
Co jsem tě spatřil, věř mi, že žiju jen v stavu bez tíže. I ve spaní se mi zdá, že létám. Dneska jsem jakoby měněn, ze všeho kolem vnímám jen, že tvé jméno stále do všech svých věd plétám. Klaudie, má pletě jako porcelán. Klaudie, si zámek a já kastelán. Má duše je rozervaná na trans, potácím se stěží, držím balans. Klaudie, mě to snad zabije, až mordí je. Klaudie, stále jsem sbírkou nejistot. Klaudie, snažím se najít pevný bod. A zatím mě tlačí malé boty, kde jsou ty časy, kdy jsem přeskakoval ploty. Klaudie, mě to snad zabije. Na zvony chtěl bych vyzvánět, ať se to doví celý svět, že pro tebe srdcem svým jen tepu. A chtěl bych si tě naklonit, slunce svým leskem zaclonit, jenom kvůli tobě věnuji se slepu. Klaudie, má pletě jako porcelán. Klaudie, si zámek a já kastelán. Má duše je rozervaná na trans, potácím se stěží, držím balans. Klaudie, mě to snad zabije, až mordí je. Klaudie, stále jsem sbírkou nejistot. Klaudie, snažím se najít pevný bod. A zatím mě tlačí malé boty, kde jsou ty časy, kdy jsem přeskakoval ploty. Klaudie, mě to snad zabije.
Из фонотеки «Доброго утра». По вашим просьбам, дорогие друзья, мы повторяем сценку в исполнении артистов Ленинградского театра «Миниатюр» Максима Максимова и заслуженного артиста республики Владимира Лиховицкого.
Идите, пиши, товарищ одуванцев! Каждый раз после дежурства идите, пиши объяснительную записку. Все домой идут, а ты, говорит, иди, пиши. Сейчас напишем, где у меня бумажка была. О, есть бумажка. Это что, это после вчерашнего, что я? А я хотел писать, а это уже написано. Да что ему, свежее надо, что ли? А ничего, пускай откажут, выведем всех на чистую воду и все.
Вот, значит, ты где, да?
Да, я... Здравствуйте.
Здравствуйте.
Садитесь еще, пожалуйста.
Ты мне написал объяснительную записку?
Я говорю, как приду, сразу написал. Написал, все написал.
Написал.
Было бы кому читать. А писать мы уже все в порядке.
Что ты мне здесь написал?
Это заявление завком.
Будучи в связи с вашим учреждением.
Да.
Прошу представить меня на 24 дня.
Здесь я запятая. А не, это дальше будет. Это.
Плюс выходной, плюс две отработки. Так как я старый работник вашего производства, и здоровье свое я положил на вас. Прошу восстановить то, что я расшатал. Одуванчик с приветом.
Да. Ну так чего, поняли, не?
Конечно, поняли. Что одуванчик с приветом.
Я извиняюсь, это вы не то поняли. Это я писал завком, что она ждет меня.
Кто это она?
Я. И писал это я, ждет она сенатория.
Сенатория?
Писал я одуванчик.
Ты что, взялся опять за старое?
Почему за старое? Я в этом году не писал заявление. По дне объяснительные записки писал.
В этом году не писал, ты в прошлом писал.
Я вспоминаю, то прошлому, лишь бы человеку открыть. Тогда вы мне честно в глаза скажите, одуванчик, ты такой секой, тебе путевку в сенаторию не полагается, и все. И пишите в дом отдыха. В дом отдыха не полагается, пожалуйста, в пионерский лагерь.
Что, тебе пионерский лагерь, что ли?
Напишите, а мы разберемся. Может, сына моего Вовку, он у меня пионером работает. Мальчику тоже можешь в пионерский лагерь.
Ладно, твой Вовка в пионерском лагере отдыхал, отлично, знаешь, а сейчас в школе занимается.
А он еще хочет. Ребенку отказывают, а мне, говорит, иди, говорит, у завком, там, говорит, с тобой разберутся. Ты, говорит, все время одуванчик...
Ну ладно, теперь возьми чистый лист бумаги, садись и напиши мне.
Чего?
Напиши мне объяснительную записку, как во время твоего дежурства вынесли через проходную 7-метровую трубу.
7-метровую трубу, да я и сам удивляюсь.
И я удивляюсь.
Так, а 7-метровая какая труба?
Да, большая труба.
7-метровая, длиннющая труба.
Конечно, длиннющая.
Молодцы. Слушайте, ну такое придумывайте. Я стою на воротах, как стык, гляжу, двое стоят, труба лежит. Вы знаете, что они с этой трубой придумывают, в мозгу не поместится. Гляжу, один хватает эту трубу и начинает мерить по территории.
Мерить начинает?
Да, этой трубой. Так это он по всей территории меряет, потом гляжу, до ворот домерил, зовет меня, открывает, зачем он с ворот. Так а я-то что, я выхожу, гляжу, ну, думаю, значит... Думаю, территорию завода расширяют. Да я ему открыл ворот, и он пошел мерить дальше. А потом гляжу до угла, домерил и с праздничком. Потащил эту трубу себе в садик, а я, пожалуйста, один на воротах, как штык. Такое придумают, мне вообще сдается, у его рационализаторский ум против меня направленный. Так что меня можете смело посылать в сенаторию. Даже можете в однодневный дом отдыха на месяц. Давайте честно, я на воротах стою, так посылайте в сенаторию, а то и стоять не буду. Все, надоело, вы меня извините, я ухожу с этой работы. Все.
И мне надоело, давай уходи и до свидания.
Не уговаривайте меня. Не уговаривайте, а вы меня все равно напишите по состоянию здоровья.
Ну.
А на воротах ветер меня сдувает. Последний раз 3 дня искали. Я извиняюсь, я спрашиваю, можете выпасить путевку сенатор? Пожалуйста, выпишите. Не можете? Не надо. Выпишите ордер на квартиру. Ну, хоть что-нибудь можно выпасить? Человек пришел.
Слушай, ну нет у меня сейчас для тебя ничего.
Ничего, я через полчаса зайду.
И через полчаса не будет.
Да?
И пока ты мне не напишешь объяснительную записку, вообще с тобой разговаривать не буду.
Слушай, а я напишу, так ты сядешь. Вот так. А если вам мало, я на вас ревизии напишу. И пока я не уйду на пенсию, вы у меня с детям всю жизнь с комиссиями разбираться будете. Нет, в газету жаловаться пойду. Человека обижают, они имеют право.
Очередной выпуск радиопередачи «С добрым утром», подготовленный отделом сатиры и юмора Всесоюзного радио. Песню композитора Василия Соловьева-Седова «Моя родная сторона» исполнила Анна Литвиненко. Вела передачу Тамара Кузина, режиссер Юлиан Козловский, музыкальный редактор Ирина Земскова, редактор Людмила Дубровицкая.